Глава 13. Костюмер. Было раннее утро. Двое джентльменов, худой в замшевом пиджаке и сидеющий неопрятной наружности, сидели на крыше театра и смотрели куда-то вдаль на рождавшегося дня, каждый в свою сторону. Непохожие на них тени лежали рядом, греясь на солнце. Казалось, они оба не замечали друг друга. Замшевый перебирал в руках большие спички.
«Как думаешь, Снок скоро прибудет?»
У ног сидеющего стоял раскрытый чемодан, и чемодан тот был пуст.
«Ну, как только так и начнем, чего спешить-то?»
Замшевый отвечал неохотно. Его речь носила меланхоличный оттенок.
«Милорд сказал, в лишних жертвах необходимости нет. Вот и подождем».
«Не люблю ждать. Не люблю. Знаешь ведь».
Замшевый не ответил.
«Вот он».
Сидеющий указал вперед. Замшевый прищурил глаза.
«Где?» «Не вижу».
«Вон же! Снок, сюда!»
Пушистый комок бежал на четырех лапах по дороге к театру.
«Какие, думаешь, новости, плохие или хорошие?»
«Судя по его резвости».
Сидеющий не договорил и, сев на самый край, свесил ноги с крыши. Пушистый свет с алым отливом шерсти уже карабкался по пожарной лестнице наверх.
«Значит, хорошие!»
Многозначительно заключил замшевый. Свет запрыгнул на крышу и, похрапывая от удовольствия, растянулся.
«Но?»
В один голос спросили оба. В ответ свет промурлыкал что-то покошачье, выплевывая клок шерсти, которая, в отличие от его собственной, отливала серебром.
«Жив, но это ненадолго».
С издевкой перевел замшевый, различив в его животной речи человеческий смысл.
«Молодец».
Вздохнул сидеющий и потрепал пушистый комок, предположительно за ухом.
«Тебя что-то смущает?»
Уловил его настроение замшевый.
«Только то, что мы играем не по правилам. Нельзя убивать информаторов».
«Верно. Однако ты забыл, мы не обладаем собственной волей. Скажи спасибо за то, что время от времени ты можешь чувствовать себя человеком».
«Человеком без воли?»
Сидеющий по-прежнему не смотрел на своего собеседника.
«Ладно, не ной. Смерть, которая даровала нам бессмертие, пусть и по чьей-то ошибке, разве это не прекрасно?»
«Я потерял всех, кого любил. Разве это не прекрасно?»
Зло передразнил сидеющий.
«А теперь еще правила нарушаем».
«Милорд и так зол на нас за ошибку с книгой».
«И мы теперь должны искупить эту ошибку другими ошибками?»
«Мы тоже жертвы игры, что вместо смерти обрели вечность».
Замшевый поднялся.
«Если для победы необходимо будет убить пару смертных...»
Он сделал паузу.
«В конце концов, обретя бессмертие, они настолько поблагодарят. Но сегодня в театре не должно никого быть, кроме...»
«И тебе не страшно?»
Замшевый вздохнул.
«Нам пора».
Пушистый свет мурлыкнул что-то неразборчивое и запрыгнул в большой чемодан светлой кожи. Найт не спал ни минуты. Он заставлял себя ни о чем не думать, но мысли и так не было, или они были пустые. Однако именно они, эти самые пустые мысли, ежеминутно появлялись в сознании, делали реверанс и насмешливо рвали на рождавшийся сон, вновь и вновь возвращая в реальность. Найт открыл глаза, как будто бы и не закрывал вовсе. Наконец поднявшись, он взялся за работу. Прошло несколько минут, прежде чем он понял, ему чего-то не хватало. Того тонкого, сладковатого запаха, что с некоторых пор все время напоминало присутствие Эля. Прежде чем Найт успел заметить, этот запах свел его с ума и, очевидно, поставил от себя в зависимость. Хэппи и Гордо стояли друг напротив друга. Оба пришли рано, и теперь им приходилось ждать остальных. «Все надо делать вовремя», — вдруг произнес Хэппи со вздохом.
«С каких это пор ты стал отпускать такие банальности?»
Гордо смотрел на него, сморщив нос. «Да ты вслушайся, в основном в таких вот банальностях и укрыт весь смысл жизни». Гордо, не отвечая, продолжал вопросительно кривить носом. «Все вовремя. Влюбляться, жениться, порой совершенно на разных особах. Писать глупые пафосные стихи, книги, искренне считая их свежим словом в литературе. Потом, по прошествии лет, также вовремя рвать на себе волосы за несостоятельность суждений юности». Он на мгновение стих, вздохнув тяжело, по-старчески. «Понимаешь?»
«Да тут понимать нечего», —
сухо ответил Гордо, глубокомысленно щурясь на свет, проливавшийся из окон в пустой зал. Готический крестик в его ухе старательно приписывал будничному выражению его лица загадочности. «Если сделать что-то раньше или позже вовремя, можно ошибиться и...» Хэппи вдруг замолчал.
«Что и?»
Прищуренный любопытством взгляд переполз со света на лицо Хэппи. и не получить того удовольствия или неудовольствия, в общем, той эмоции, что ты рисовал в своем воображении, обделить себя самым глупейшим образом, упустить драгоценный опыт, просто поспешив с ним или опоздав. Так обычно и бывает, наверное. Иначе, следуя теории вовремя, по этой земле ходили бы одни безобразно счастливые люди.
Наверное, так и бывает.
Равнодушно кивнул Гордос.
Тебя бы издать. Покупайте истины в первой инстанции.
Он комически откашлялся.
А что ты имел в виду, говоря о бесконечной любви и браках на разных особых?
А, хочешь про это?
Что, если хочу?
В согласии Гордоса звучал нескрываемый вызов, словно бы он задирался. На этот раз Хэппи решил воспринять его слова номинально, не вдаваясь в их эмоциональный подтекст. Ему нравилась эта игра. Как мне кажется, любовь в человеческой жизни бывает всего одна.
Опять банальничаешь.
Перебил Гордос. Мне повторить, что все истины кем-то до нас уже были сведены до простейших банальностей, чтобы смертным было проще в них разобраться?
Это можешь упустить.
Ага, значит, о любви и изменах. Хэппи потер переносицу. Итак, если любовь в принципе единичная, то дальше следуют измены. В общем и целом, иногда мало чем отличающиеся от этого первого импульса. Ну, с той лишь разницей ощущения своего возраста и исторической реальности, в которой осуществлялось твое первое чувство.
Довольно.
Вконец запутавшись, Гордос жестом остановил его.
Ты, несомненно, умен. Я, в общем-то, доказательств не требовал.
Я же только начал. Досадливо упрекнул Хэппи.
Может, я уже все понял.
Сухость в голосе Гордоса пошла трещинами. Или наоборот. Догадался Хэппи, а потом вдруг добавил. Что у тебя с Солой? Гордос закашлялся и на этот раз не по-театральному.
Что?
Непривычно робко переспросил он. Ты...
Люблю.
Быстро ответил Гордос. Хэппи не нашел, что сказать, и решил так и остановиться на междометии. Гордос отвернулся. В зал вошел Азраил.
На сегодня репетиции отменили. Мне только что позвонил Вальсам.
«Странно», — проговорил Хэппи всеми силами, отвлекая себя от услышанного ранее. «Сегодня же нам должны были назначить роли».
«Ну, на самом деле роли-то он назначил».
Азраил достал сплошь исписанный листок.
«Там действующих лиц всего четверо».
Важно кивнул Гордос. «Четверо? Ты что, уже книгу прочел?» Удивился Хэппи.
«Вальсам говорил».
Быстро пояснил Гордос.
«И?»
Он поднял блестящие глаза на Азраила.
«У кого там главные роли?»
Голос его был восстановлен и звучал с обычной заносчивостью, будто бы не сбивался минуты назад.
«У меня с Хэппи. И еще у Квинтина.
У меня с тобой. У меня главная роль». Азраил кивнул.
«Вот как?»
Усмехнулся Гордос.
«Должно быть, к этой роли прилагаются лук и стрелы. Иного объяснения я не нахожу».
Хэппи сделал вид, что его не расслышал.
«А у меня какая роль?»
Гордос окинул Азраила взглядом избалованного ребенка, которого вот-вот собирались обделить.
«Ну...»
Азраил хотел выразиться мягче.
«Вы делите с Хэппи одну роль. Там герой превращается в продавца в лавке антиквариата».
«Что?»
Гордос был поражен до глубин своей самовлюбленной души.
«Одна роль на двоих?»
«Как? У меня роль Амура?»
«О, ты тоже книгу прочел?»
Улыбнулся Азраил. «А ты ничего не перепутал?»
«Нет».
Азраил отрицательно покачал головой. Слэш сидел за барабанами, уставившись в тарелке. Отражение было нечетким и расплывалось. Его лицо смотрело на него в нескольких плоскостях, однако ни один из вариантов Слэшу не нравился. Играть не хотелось, и он просто сжимал палочки в руках. Тэффи ходил из угла в угол, чем крайне раздражал Квайта, морщившегося от каждого его шумного шага. Их квартира представляла собой несколько смежных комнат, у которых не было дверей. Маре все это очень нравилось. Именно тот факт, что без дверей, одновременно и смущал и приводил его в восторг. Он про себя называл их жилище замком и хотел поделиться удачно найденным сравнением с остальными, но не мог. Оно требовало слишком много слов. А из одного лишь «замок» или «как замок» ничего бы не вышло, не стало понятным. Это Мария обдумывал, когда Слэш вдруг ударил по тарелке. Тэффи остановился. Квайт поднял голову и обратил на Слэша выразительные глаза.
«Где?»
– произнес тот и ударил еще раз. Квайт недовольно отвернулся, а Тэффи пожал плечами. Деки не было уже несколько часов. В театр влетел Квинтин. Растрепанные волосы делали его тонкую фигуру комичной. Он сильно опаздывал, оттого видел и замечал еще меньше обычного. Квинтин быстро поднялся по лестнице и, распахнув двери в зал, столкнулся с Солой. От этого они оба смутились.
«Сола!»
– наигранно бодро выговорил Квинтин, он все-таки был актером.
«Где все?»
Не знаю, сама только что пришла. Сегодня роли должны были назначить.
Соло говорила легко и непринужденно. Да, я слышал про роли. Соло улыбнулась. Если бы Квентин любил ее меньше, она сошла бы с ума от любви к нему и постаралась тогда принести все возможные жертвы, чтобы он поверил в ее чувства. А так Квентин ей лишь нравился.
«Квентин», —
вдруг позвала Соло изменившимся голосом. «Да, Квентин решил пока не снимать наигранно бодрой маски. Что?»
«Я должна была давно тебе это сказать».
У Квентина поплыло перед глазами. «Не надо говорить ничего». Наигранная маска бодро соскользнула. «Ничего не говори».
«Я должна. Да, я признаюсь тебе в нелюбви».
«Что?»
«Я не люблю тебя, Квентин».
В зале кроме них никого не было и стояла полная тишина. Но тишина эта Квентина оглушила. «Ты говорила уже...»
«Да, но не уверена, и то дало тебе надежду».
Квентин сел на сцену и зажал голову руками. Он вспомнил, что так уже сидел, и так же точно зажимал голову. Но тогда он еще не слышал этого, и был, оказывается, счастлив.
«Теперь я говорю иначе. Я сделала выбор, Квентин».
«Выбор?» Квентину показалось, что все вокруг сжалось и с трудом пропускает сквозь себя жизнь. Он отчетливо слышал слова Солы, только долго не мог понять их. Квентин решил, что эта минута как нельзя лучше подошла бы для его кончины. Но смерть не наступала. «Я же просил не говорить, зачем?»
«Прости».
Соло сама не знала, зачем. «Что ж, значит, я опять один». Квентин помолчал и, лишенным всякого выражения голосом, проговорил. «Я больше не пишу стихов, мой голос онемел. Среди законных адресов мне нет дорог. Я изгнан вопреки тому, что я был смел. Всегда один, одинокие слезы, и храняют водою в огонь. Всегда один в стихах или в прозе, мелкой прописью или заглавной строкой». Соле тоже показалось, что она сейчас умрет. Девушка сделала глубокий вдох и выговорила.
«Пойдем куда-нибудь».
Квентин поднял на нее отрешенный взгляд. «Пойдем». Он заставил себя встать и выйти из зала. Вслед за ним бледная, почти бесплотная, вышла Соло. Эль сидел на полу под мрачными сводами собора и смотрел сквозь разбитый витраж. Перед его глазами проносились картины недавних воспоминаний, и Эль улыбался им. Вдруг какое-то неуютное чувство пробежало по всему его существу, задев улыбку. Он поднял глаза и сперва не поверил. Кровавая безголовая мантия с розами вместо рук стояла в центре соборного зала и смотрела на него.
«Ты, наверное, забыл, что принадлежишь мне!»
Начал голос, тягучий, властный.
«Там, в колодце?»
– прошептал Эль. Кровавая мантия вдруг по-человечески откашлялась и продолжила.
«У тебя верно возникли проблемы с памятью. Забыл, зачем ты здесь?»
«Нет, не знаю, не хочу знать».
Эль противился. Больше всего ему сейчас хотелось остаться одному и не видеть этого.
«Нет, знаешь, в этой игре ты был моей фигурой.
Я никому не принадлежу».
Эль давно уже затвердил для себя эти слова, подозревая подобную встречу.
«О, откуда такие мысли? Ты фигура в руках игрока. Вопрос теперь лишь в том, какого?»
«Я? Я человек».
Затверженные слова давались с трудом.
«Нет, и ты прекрасно знаешь, что это не так. Не понимаю, кого ты решил обмануть».
Мантия покружила в воздухе и опять застыла на месте.
«Я так хочу».
Не сдавался Эль.
«Для того, чтобы обладать собственной волей, необходимо быть человеком. Я догадываюсь, что произошло. Ты попал в руки белого игрока, и он наделил тебя своими знаниями. Белого и черного теперь в тебе поровну. Однако в человеке есть некая серая смешанная середина. Человек получает свое белое и черное неравномерно, в зависимости от накопленного опыта, и то формирует его личность».
«Я не понимаю».
«Не хочешь понимать? Ты теперь на белой стороне, однако их методы нечистоплотны. Игра остановится, если хотя бы один из носителей умрет».
Эль, казалось, ничего не слышал.
«Я не смог убить»,
— шептал он.
«Не смог».
«Если бы хотя бы один из носителей пострадал от твоей руки, знаешь, чем бы это закончилось?»
«Нет».
«Тогда бы игра остановилась, и ее нельзя было скоро продолжить. Все затянулось бы на века, видишь?»
Голос мантии вдруг пролился нежным отеческим, почти родным звуком.
«Я с тобой честен?»
Эль вздрогнул, ему не хотелось этого слышать.
«Я не хочу выбирать из вас двоих».
Мантия, казалось, погрузилась в задумчивость.
«Я не знаю, почему игра предоставила тебе хранителя. Уничтожить теперь тебе нельзя. Однако бездействовать созданная фигура не может. Ты должен ходить, и твои ходы распределены меж белых и черных клеток.
Значит, если я убью, игра прекратится, и мое существование тоже?
Брось, Эль, у тебя есть вся информация о добре и зле. И ты готов принять сторону добра, потому что это всегда выбирают люди, а ты вообразил себя одним из них? Ты только вслушайся в собственные мысли. Это же не я предлагаю убить.
Но...
Эль запутался, в его глазах заблестел огонь.
У меня есть выбор.
Подобие человека, подобие выбора.
Мантия тяжело вздохнула.
Сама игра сделала меня таким. И вот еще что.
Голос Эли неожиданно переменился.
Я хочу узнать о Серебряном мире больше. Зачем он не участвует в игре, он лежит на кону.
Чтобы стать человеком, надо познать третью грань.
Ах, вот зачем. Нет, чтобы стать человеком, надо им родиться. А ты был создан.
Проговорила Мантия тем же отеческим заботливым голосом, который Эль тщетно старался не вспоминать.
«Но у тебя действительно появился выбор, и ты все еще можешь выбрать, на чьей стороне играть».
«Я уже играл на вашей стороне. В том, что ловушка с книгой не сработала, моей вины нет».
«Верно. Эта вина лежит на Гилте. Полагаю, он всегда был предателем, но лишь сейчас решил показать свое истинное лицо. Книгу, что я тебе дал, выбрал он». Совсем недавно я еще думал, игра благоволит ко мне, предлагая материал для следующего хода. Но нет, это не воля игры и не ошибка моих пешек. Это предательство. И гилд будет наказан. Жаль, репетиции пришлось отменить. Последствия хода предугадать невозможно. Сделай же свой выбор, Эль.
Репетиции?
Эль открыл глаза. Сводчатые потолки каменного собора, разбитые витражи, полумрак. Видение испарилось. Руфус стоял над Барри, который спал среди разбросанных кругом костюмов.
«Эй, я не намерен вставать»,
— прогнусавил тот, еще не совсем вынырнув из сна.
«У вас сегодня первый день работы, а вы умудряетесь спать на ходу. Репетиций в театре нет, так что...» «Нет репетиций?»
Барри усилием воли пытался открыть глаза, вокруг которых лежали привычные тени.
«Отменили»,
— пояснил Руфус.
«А-а-а...»
Ничего конкретно не соображая, протянул Барри, собирая в охапку костюмы. Он привык к тяжелому физическому труду, и теперь возиться с тряпками оказалось для него делом сложным. Руфус отвернулся и проговорил уже в дверях.
«Не так уж и сложно. Угу».
Согласился Барри, выронив несколько вешалок. Однако Руфус не подал вида, что заметил, то ли снисходительно проигнорировав, то ли и впрямь не заметив. На самом деле Руфус смотрел на Квентина и Солу. Оба выходили из театра, оба были бледнее смерти.
«Похоже, мы остаемся за главных. Пойду все осмотрю».
Барри кивнул и выронил еще пару вешалок с костюмами. Руфус усмехнулся и направился в свою заставленную всяким театральным хламом комнату. Но только он закрыл за собой дверь, как она вновь приоткрылась.
«Барри?»
Руфус торопливо обернулся. Дверь так и оставалась приоткрытой. В комнату пролился серебристый свет маленьким котенком, пытаясь протиснуться в щель. Руфус открыл дверь.
«Вифани, сколько раз говорить?»
Он осекся. Пушистый комок так и рухнул на пороге. В его серебристой шерсти были алые блики. Они переливались подобно кровавым подтекам.
«Вифани!»
Руфус взял четырехлапый свет на руки.
«Кто это так с тобой? Вифани!»
Свет тихо промурлыкал ему в ответ.
«В игру вступили тени? Уничтожить Эли им помешал наблюдатель?»
Переводил Руфус.
«Уничтожить?»
Голос казался растерянным. Пушистый свет продолжал.
«Эль, белая фигура?»
Растерянности в голосе прибавилось.
«Меня хотят убрать? За что? Им стало известно, что я продлеваю жизнь Израила? Что? Вифани?»
Позвал Руфус.
«Нет».
Свет начал таять и просачиваться сквозь его пальцы.
«Нет, ты же профи».
Последняя нить света скользнула по ладони, растворившись совершенно. Руфус закрыл дверь и сел за стол, подперев голову руками.
«Наблюдатель. Никогда не встречал наблюдателя в первой половине игры. Должно быть, черные пешки просто испугались играть против правил на глазах у самих судей. Эль не может быть белой фигурой, ведь Барри отдал ему цветок. Теперь уже нет. Как же меня могли вычислить? Вальсам!»
Осенило Руфуса. Он хотел было продолжить, как вдруг почувствовал запах гари. Воздух начал стремительно заполнять едкий дым. Руфус выбежал из комнаты, театр был охвачен огнем.